Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Я хотела по-другому поздороваться с вами сегодня. Я хотела сказать «Аньосео, чарашиника». Это значит «Добрый вечер, здравствуйте». Все ли у вас хорошо? Это в честь того, что продолжение к игре игры в кальмара будут снимать, а этот хитрец-режиссер говорит, я так и знал, что так и будет. Но дело в том, что люди, которые искушенные в кинематографе, которые посмотрели первый до конца этот сериал южнокорейский, они сказали, что финал открыт. И что он предполагает продолжение. Очевидно, это сделано было специально. И, конечно же, режиссер знает, что... Теперь он точно знает, что ему закажут следующую часть. И он будет стараться ее снимать. И мы будем... Я не досмотрела до конца этот сериал, надо сказать. Но теперь, видимо, придется. Там всего-то 8 серий. 8 или 9. Я посмотрела 2,5. И мне показалось, что я все поняла. Ну вот, теперь ради того, чтобы быть в тренде, ради того, чтобы быть в курсе, ради того, чтобы быть на одной волне с детьми, нужно обязательно этот сериал посмотреть, потому что вы потом не будете понимать, во что они там играют, для чего они просят нёрфы в школу и так далее. Но в школу нёрфы носить не надо, вот, надо разъяснительные беседы вести, но и также быть с ними вместе, да, и обсуждать все, что там увидено. В конце концов, смысл в том, что там герои играют в детские игры. Так, я смотрю, кто к нам присоединяется в Телеграм 9 серии. И Алекс пишет главное дело и тут же пытается спойлерить, но я на самом деле не умею отделять главное от неглавного, и я могу случайно сказать что-нибудь важное, и я не буду этого делать, поэтому, потому что то, что мне сообщает Алекс через Телеграм, я докладывать не буду вам, если вы еще не смотрели этот сериал. А если не смотрели, то посмотрите, просто чтобы знать, о чем речь. И знать, что это за маски вам такие реклама предлагают купить странные. Значит, вы, когда вы там где-нибудь заходите на какой-нибудь сайт, а там вам какой-нибудь маркетплейс пытается предложить те товары, которые вам могут быть интересны, но если он еще не понял, что вам интересно по-настоящему на самом деле, он начинает какие-то часто заказываемые общие товары предлагать. И вот среди этих общих товаров есть вот эти маски охранников из этого сериала и костюмы и так далее. Не знаю, вообще они очень похожи, знаете, еще как легло эстетически, наверное, в воображение хорошо народное, потому что ОЗУ, по-моему, называются эти костюмы антикоронавирусные, которые носят врачи в красных зонах, ну, раньше носили такие вот, которые комбинезоны, которые так вот тебя застегивают снизу доверху, и маска тебя закрывает. Вот в этом сериале униформа как, в общем-то, игроков, так и охрана, она чем-то похожа, и они обе только цветом отличаются от врачей, красным и зеленым. И, в общем, наверное, поэтому тоже нам сейчас это все сейчас близко. Вот, все, будем ждать продолжения. Сколько у них займет времени съемки? Сколько займут съемки времени, не знаю. Что-то там надо написать, что-то быстренько, сценарий какой-то накатать. Ну, посмотрим. Этот сезон 9 серий снимали, я так понимаю, что чуть больше года. Настя, еще раз скажите на корейском, это так красиво звучит, пишет нам мигрант из Корея Таун на Телеграм. Чен Хон погибла, на кого еще смотреть в этой игре, пишет мастер. Ну, может, у нее была сестра-близнец, про которую мы не знали. И она тоже перебежала, например, из Северной Кореи. Там сказочно красивая перебежчица из КНДР есть. И, в общем, кто знает? Не знаю. Вот причем эта актриса, она получила там предложения какие-то замечательные. Теперь у них там все прекрасно. Она на обложках главных глянцевых журналов мира, если они еще хоть какое-то значение имеют. Вот. Ну, контракты какие-никакие у нее есть. Хватит сидеть на печи, жевать калачи, вниз спускайтесь уколами от ковида. Занимайтесь, пишет 26-й, который как будто бы прочитал анонс на телеграм-канале «Говорит Москва». Мои программы сегодняшние, мы тут придумали темы заявлять, ну, которые я буду освещать в программе. И первый вопрос – это новые коронавирусные меры. То, о чем я вам хотела сейчас рассказать. Давайте, поскольку мы от игры в кальмары временно отдаляемся, я сделаю отбивку.
Новость часа.
Это была какая-то чужая отбивка, но тоже неплохо. СМИ узнали о возможном введении QR-кода в самолетах и поездах. Значит, я видела своими лично вот этими вот глазами, я видела, что Песков говорил, что Кремль не обсуждает вопрос введения QR-кодов на транспорте. И это ничего для нас не значит, потому что Кремль не обсуждает, это просто может быть вне компетенции Кремля, поэтому он и не обсуждает. Вот когда говорит Песков, там все можно по-всякому увидеть и услышать. А обсуждают эти вопросы, конечно, не в Кремле, а обсуждают эти вопросы в Министерстве транспорта. И об этом мы читаем сегодня на «Говорит Москва» в новостях на телеграм-канале «Радио говорит МСК». Профильные министерства и транспортные компании сейчас вырабатывают и отрабатывают, и обсуждают этот вопрос. Пишет РБК со ссылкой на федеральных чиновников и источники в транспортной отрасли. Окончательное решение может быть принято после 15 ноября. Вот так. До этой даты собираются предложения от ведомств Госдумы и Совета Федерации. Там исключительно люди сидят везде, и все наши представители с вами в Государственной Думе, в Совете Федерации, они нам плохого не посоветуют. И все, что они могут хорошего для нас сделать, это запретить непривитым людям появляться в общественных местах, и таким образом стимулируя ускоренные темпы вакцинации. Кстати, Мурашко отчитался о том, что у нас более 3 миллионов человек привилось за вот эти 2 недели в Российской Федерации. Я напоминаю всем, что сегодня 9 ноября, а это значит, что до окончания всероссийской переписи населения, раз уж мы говорим о цифрах, сколько осталось, если 14 числа заканчивается, сколько? 5 дней, да, будем считать. Если вы такой человек, который живет не один, и которому сложно заполнять эту анкету на госуслугах, потому что как только ты указываешь, что ты проживаешь не один где-то по какому-то адресу, все, там начинается. Первый проживающий вместе с вами, второй проживающий, причем по какой-то причине они там не называются, там сын, дочь, муж и так далее, и ты начинаешь путаться, в общем, и все это очень сложно, можно пойти в МФЦ. МФЦ были закрыты все это время. Сейчас они открыты, потому что наши каникулы закончились, и новые, в новых вроде не предполагается. Собянин сегодня сейчас расскажу, да, тоже сказал, что результат, правда, вот этого, этих удлиненных каникул, он положительный, но будут смотреть по обстановке. Вот чем, если будет опять заболеваемость расти, и эти койки будут заниматься, то, может быть, опять введут что-нибудь такое. Пока есть зазор у нас с вами до 14 ноября, можно поучаствовать. Кроме того, от меня лайфхак. Значит, если к вам не приходил переписчик, ну, или если вы просто такой недоверчивый человек, который не открывает дверь там на звонки незнакомым, или вовсе я знаю людей, у которых звонок просто отключен, то есть он не присоединен к электросети, позвонить им в дверь невозможно, потому что они, если кого-то ждут, им за дверью курьер там оставит что-нибудь, и все. А если они кого-то ждут, ну, значит, им на телефон люди позвонят, и они откроют. Так вот, есть возможность попросить управляющую компанию, особенно если у вас государственная какая-то управляющая, если это Москва, то ГБУ «Жилищник», если это не Москва, то там, соответственно, другое название. Вы можете попросить их, чтобы они прислали вам, ну, они передадут информацию тем, кто занимается переписью, они к вам лично, вот в вашу квартиру пришлют переписчика. Так вам будет спокойнее. Я могу сказать, что мы у себя там, я выступила с инициативой в домовом чате, написала, напишите номер квартир кому, кто хочет, чтобы пришел переписчик, ну, если вам самим там трудно заполнять, даже через дверь можно переписаться. Ни один человек не откликнулся, никому не надо ничего. Все. При этом там какие-то темпы, я смотрю, там столько-то миллионов людей уже переписалось. Ну вот у нас там отчет есть по переписи. Я вас призываю из любви к науке. Вы же сами потом будете хуже доверять этим данным всяким, если не будете участвовать в этом. Я вас призываю, пожалуйста, поучаствуйте в переписи. Вот, про коронавирус. Значит, обсуждают возможное введение QR-кода в самолеты и в поезда при посадке показывать. Это вот 15 ноября, то есть меньше, чем через неделю, решение какое-нибудь будет предложено, и я думаю, что там дальше уже по накатанной все поддержат, и все, наверное. Хотя Владимир Владимирович, например, если нужна будет там его какая-то подпись, распоряжение, он уже неоднократно высказывался против обязательной вакцинации. Притом в Петербурге, вы, наверное, все слышали, гражданам после 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями, обязательно теперь нужна вакцинация. Первую прививку пожилые жители города обязаны сделать до 15 декабря, это в Петербурге, а вторую до 15 января. Вот, поэтому имейте это в виду. Да, ну там надо, правда, еще вот... Я не знаю, как они это собираются проверять. Ну, в смысле, только передвижениями, наверное, и показыванием QR-кода, да, который на прошлой неделе сбоил у нас, как мы помним, немножко. Ну, потом сейчас все выровнялось. И еще новости мировые. Власти Сингапура перестанут оплачивать лечение непривитым от коронавируса, от COVID-19 пациентам. Плату будут взимать с тех, кто попадет в больницу, начиная с 8 декабря. Речь идет только о людях, которые отказались от вакцинации по собственному желанию. Изменения не коснутся детей до 12 лет и взрослых, которым прививка противопоказана, сообщает Минздрав страны. Про эту идею я слышала неоднократно, но в рамках каких-то обсуждений, но я еще не слышала о том, чтобы это где-то применялось. И вот вам, пожалуйста, Сингапур, первая страна на этом пути, в этом смысле. Ну, Сингапур, вы знаете, это такая страна-государство, страна-город-государство, уникальный, там в экваториальной зоне находится, и там произошло экономическое чудо, и там вообще железной рукой, к счастью, значит, граждане были приведены путем борьбы с коррупцией и так далее. И они, видите, как новаторы, получается, да, то есть вот эта сфера новая абсолютно, они в ней вот первые, кто решил применить эту идею, да, и посмотрим, как быстро и как скоро наши власти придут к тому, чтобы примерно то же самое. Ну, я думаю, что, правда, не придут, все-таки у нас социальное вот это начало, что все-таки всех жалко, там, ну как же так, мы будем все равно, ну, людям нечем платить, там, все там, покупательная способность падает, будут жалеть. Вот. Но в целом, я думаю, что к этому, наверное, придет рано или поздно. Как вы думаете? 7373948, есть ли у вас QR-код? Давайте обсудим коротко, но только коротко. 7373948, наш прямой эфирный номер. Звоните, особенно петербуржцы пожилые, пожалуйста, после 60. Есть ли у вас QR-код? Боитесь ли вы, не боитесь ли вы? Почему не идете прививаться? Почему нет? Если боитесь, 7373948. «Рука счастья привела к 56 рабочим часам в неделю», пишет Алексей Ильин. Правда? 56 рабочих часов? Ну, вообще странно. Все продвинутые модели, они движутся к усовершенствованию и к оптимизации человеческого труда. И вот эти все разговоры о введении 4-дневной недели и так далее, это все, насколько я понимаю, от продвинутых различных моделей, таковых, которые я мысленно всегда причисляла Сингапур со времен уроков географии в школе. Алло, здравствуйте. 4 тигра азиатских. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Анастасия. Анна, Москва. У меня QR-код есть. В августе я вакцинировалась. И, к сожалению, вынуждена констатировать, что вот в своей организации, в которой я работаю, я, наверное, одна из 5%, которая это сделала. У нас необязательная вакцинация. Вот. И не могу даже понять, почему люди отказываются это делать. Потому что ни у кого нет ни одной какой-то объективной причины. Все говорят, что мы не будем, а почему мы не будем, объяснить никто толком не может. Может быть, все-таки надо как-то, я не знаю, в средствах массовой информации больше объяснять, почему это нужно. Прям вот
еще больше.
Во все трубы.
Мне кажется, я правда, знаете, я, может быть, у меня смещенное представление. Я про средства массовой информации вот представляю себе, например, радио, как работает. Да? Я вижу там, ну, верстку, я слушаю в машине радио, как и многие другие люди. Я читаю интернет, и главной темой везде, в топах, везде, там, я не знаю, в Яндексе и так далее, долгое-долгое время, уже скоро третий год, как пойдет этот коронавирус. И всякие новости, связанные с ним. Я не знаю, что там по телевизору происходит, и до меня долетают какие-то обрывки всяких фрагментов там и так далее, которые становятся мемами. Но у меня такое впечатление, что там тоже много об этом говорят, разве нет? Вы смотрите телевизор?
Об этом говорят, но говорят, скажем так, очень как-то в узком смысле. То есть необходима вакцинация, всех просим пройти провакцинироваться. Если вы не провакцинируетесь, вы заболеете. То есть люди не понимают, почему они отказываются, но и при этом им как-то вот, мне кажется, слабо объясняют, почему это нужно сделать. Потому что, ну опять же, я вот общаюсь там в кругу своих коллег, и толком никто не может ответить, почему нет.
Угу, я поняла, а скажите...
Установка, я даже не знаю, откуда она взялась у людей. Не потому, что им кто-то что-то сказал, что это вот вредно, плохо. Угу. Там какие-то есть примеры колоссальных, я не знаю, там потерь среди населения или еще что-то такое. Просто вот установка нет.
И не хочу, кажется, и все. А привычки нет. Вы знаете, вот мы нас в детстве вакцинировали. Кстати, это, может быть, я вот с вами вместе, может, порассуждаю на эту тему. Это, знаете, как есть такая проблема у детдомовских детей, которые живут на всем готовом. Они не подготовлены, они не умеют там себя обслуживать в быту. Ну, они не знают, как там заплатить за электричество, когда им квартиру потом государство там дает, или там кто там им дает. Ну, в общем, плохо там, они травмированы этим, но они, проблемой становится то, что их обслуживают. Они не умеют там стирать, ну, и прочее, прочее, прочее. Посуду мыть.
Да, я понимаю, о чем вы говорите.
И, может быть, я вот сейчас думаю,
что их не лечат.
А как я жила? Вот знаете как? Я же бы застала, я там в каком? В 86-м году в школу пошла, в 96-м закончила, через 10 лет, да? То есть меня тоже там водили строем куда-то мы там на эти прививки, манту, что-то там нам делали. Манту не прививка, ладно, я все знаю. Ну, к тому, что это все было строем в школе, никого еще там, никакие согласия, отказы, никто не писал. Но... это было не проактивное, да, со стороны моей семьи или моей личной там позиции действия. Когда я стала взрослой, я ни разу не сходила, я ни разу даже не заглянула в прививочный календарь, чтобы посмотреть, нужно ли, например, взрослому человеку делать ревакцинацию от каких-нибудь тех же самых болезней, от которых делается прививка в детстве. Первое. Я вспомнила при прививке только тогда, когда у меня родился первый ребенок, и у меня в первый же день его забрали, чтобы в ножку, в пальчик ему сделать укол прививки от гепатита Б. Я очень удивилась. Я говорю, как? Она только родилась. Она только вот что родилась. Она еще... Зачем ее колоть там сейчас, прививку делать от гепатита Б, с какой стать? Ну, в общем, мне там со мной времени не было особо рассуждать, разговаривать. В общем, про следующих детей... Я стала вопросом прививки интересоваться, потому что у меня появились дети. Но, опять же, я думала про них, но не думала о себе. И потом... Только когда я боюсь, я не люблю клещей, да, я знаю, что вот этот энцефалит, они разные, и мы бываем на севере, поэтому на всякий случай я решила сделать прививку еще до коронавируса от энцефалита и детям, и себе. Но я понимаю при том, что можно делать ежегодную прививку от гриппа, можно еще повторять там от столбняка, а я этого не делаю, потому что нас когда-то это делали, за нас думали, да, а сейчас за нас никто не думает, кроме нас, никто нас не поведет к врачу, поэтому, может, люди такие расслабленные. Может, нужно, чтобы как-то к этому приучать?
Ну, сейчас-то просто времени приучать уже нету. Это же все годами вырабатывается. Вы правильно говорите, что люди выросли уже на других привычках. Поэтому сейчас, если не хотят вводить жесткие меры, поголовно всех вакцинировать в обязательном порядке, и нету времени для того, чтобы вырабатывать правильную привычку, ну, наверное, просто объяснять и вдалбливать. Ну, у меня нет других вариантов.
Ну вот, спасибо вам за звонок. 1000 человек в день мрет. Куда уж яснее объяснять. Томми пишет нам через Телеграм. Хватит сидеть на печи, жевать калачи, вниз опускайтесь, уколами занимайтесь, пишет 26-й. Алло, здравствуйте. Да.
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, услышал достаточно много глупостей, сейчас отвечаю. Почему люди, которые не могут ответить, я вот человек, который может ответить, потому что это еще не прививка. Как прививка, она станет тогда, когда пройдет третью фазу испытаний, которые закончатся в декабре этого года.
А так, а заболеть... А вирус это вирус? Ну, у меня к вам вопрос. А вирус это вирус?
Вирус это вирус?
Вы вот, не боитесь, вирус, не страшно, да?
Надо лечить лекарства.
А нету лекарств, если прививки нет, лекарств тоже нет. Вы не знаете об этом? Лекарств нет. Я убрала человека, потому что, ну что, мы одновременно будем говорить. Нету лекарств, лечат симптоматически. Как убить вирус, непонятно. Было еще до недавних пор, сейчас какие-то есть там новости про новинки, значит, какие-то новинки технологий, но это точно такой же вопрос может вызвать, как и недопроверенная вакцина, которую, конечно, лучше лет 10 посмотреть, прежде чем начать использовать, все проверить, там большие данные будут уже, конечно. Только не словить вирус по дороге, да? Да? Вот таких, как этот товарищ, надо в первую очередь. Я Зубарика до сих пор боюсь. Зубарика? Какого Зубарика? Суровые поребриковские интеллигенты. Но вы знаете, off with her head. Это Алиса в стране чудес. цитата из «Алисы в стране чудес». Я не на английском читала, кстати, «Алису в стране чудес». Только в исполнении, знаменитом исполнении вот этому музыкальному, я думаю, которое все большинство слушали с песнями Высоцкого, да, на двух пластинках. Все слушали эту «Алису в стране чудес», эту постановку музыкальную, замечательную. И все, и детям я только ее ставлю. «У меня QR есть», пишет тоже Марина, «но Путин уже столько раз сказал, что прививка добровольная, что было бы не солидно сдавать назад, хотя, может, будет как с повышением пенсионного возраста, типа ситуация изменилась». Но QR-код будет же не в городском транспорте, это же коллапс будет. Где его предъявлять и кому? Ну, слушайте, ну да, это такой вопрос, да. Ну, а слушайте, а вы забыли, помните, было время, когда мы входили только через первую дверь? Это же было в Москве или не в Москве? Где это было? У меня что-то все путается. Было это дело в Москве, когда входили только через первую дверь, а выходить можно было только через заднее. Помните? И ты, проходя через первую дверь, оплачиваешь там на турникете, на этом прикладываешь что-то, что тебя пускает внутрь. Вот вам, пожалуйста, технология уже известная. Ну да, либо там народ какой-то опять мигрантов каких-то нанимать, чтобы они проверяли. Не знаю, кто там выкидывает драки. Я не представляю себе, как это реализовать в общественном транспорте. А что будет на более серьезных направлениях в самолетах? Вот сегодня человек там сел на чужое место, отказывался, матерился, бронился, отказывался пересаживаться. Ну, его, значит, отказался перевозчик везти. Ну, это он один такой. Ему вызвали там успокоителей. А что будет, если люди придут, а ведь начнут приходить без QR-кодов на посадку, начнут приходить на железную дорогу, и получается, что при каждой проводнице нужно будет еще пару каких-то крепких ребят, которые будут, так сказать, правила, ну, следить за выполнением правил, чтобы без QR-кода человек не садился и не ехал там в купе и не кашлял там целую ночь соседям в горло. Алло, здравствуйте. 7373948. Но в целом идея здравая. То есть, наверное, это как-то сподвигнет людей, которые не вакцинировались, сделать это. Наверное. Давайте я почитаю, что пишет наш YouTube-чат. У нас же есть YouTube. Замечательная трансляция. Приходите, кстати, туда. Приятно всех там вас видеть. Ставьте лайки, пишите. Добровольная прививка по Путину отменяется, спрашивает Наталья Кузнецова-Годфри. Пока нет. Но кое-где да. Это же на усмотрение регионов оставлено. В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для всех жителей старше 60 лет. Ну, я это уже сказала. А завтра, 10 ноября, милиционеры будут праздновать через 40 дней, другие будут праздновать. А что? Что? Что они будут праздновать, я не знаю, 10 ноября? Что, еще какие-то праздники? В Турции так стоят охранники и смотрят коды. А где они стоят? Куда они смотрят коды? Когда куда идешь? Алло, здравствуйте.
Алло, Николай.
Да, пожалуйста.
Народ боится вакцинироваться из-за того, что вакцина не изучена. Ну, правильно тут говорили уже про...
Так подождите. Хорошо, скажите, вот вы в Москве находитесь?
Подмосковье,
да. Вы в Подмосковье. В Подмосковье сейчас максимальное количество, вы знаете, занято коек реанимационных,
да? У меня умерло много знакомых.
Вот, я хотела спросить, вот эти огромные цифры, они в вашем кругу как-то отображены? Вот вы говорите, у вас многие знакомые просто умерли, их не стало, да?
Да.
Но они, как сказать, на прививка не приводит к смерти людей. Она, вероятно, снижает тяжелое течение. Вы можете сделать так, что у вас течение не приведет к летальному исходу. И, наверное, это были не все, это были люди... Ну, у нас 30 секунд осталось.
Это давно было, когда вот прививки только... Ну, как сказать, вот они только-только-только. Как бы, а сейчас очень много болеют и молодые, и пожилые, и люди маски одевали, и защищались. Но без прививок, да, я с вами согласен. А по поводу QR-кода, вам просто не продадут билет на самолет, вам просто не продадут билет куда-либо, еще что-либо, и все, и никаких...
И начнутся калики перекатные, будут ходить пешком. 10 ноября – это день милиции, напоминает Анна. Спасибо. Живу один, случилась опасная побочка, врача вызвать некому. Пишет нам человек через СМС, если у вас опасная побочка, звоните в скорую помощь. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Смотрите трансляцию программы на YouTube, говорит Москва. Кстати, этот голос сказал YouTube или YouTube? Он сказал YouTube. Вот. И это вопрос, да, как правильно говорить, это к новости, которую сейчас нам зачитали. Автор документа, который значит, предлагает внести некоторые изменения, приводя в соответствие нормативы с текущим 2021 годом, утверждают, что действующие сейчас правила русской орфографии и пунктуации уже давнишние. И можно было бы еще, конечно, подождать до 2056 года, но решили ускориться. Смотрите, в чем сложность. Я вам сейчас все объясню. Сложность в том, что в русском языке, в отличие от многих западных языков других, но вы меня, кстати, поправьте, потому что я-то знаю только лишь французский, итальянский, английский и, ну, и корейский, мы его как бы в сторонку откладываем, это не важно. Вот, там нет мягких согласных. Я не знаю немецкого языка, и вот там, например, финно-угорские языки, я не знаю, там, венгерский, например, или финский, или там шведский, норвежский, может быть, там есть, но оттуда мало заимствований. В основном наши заимствования продолжают проистекать из английского языка. И вопрос в том, что как правильно действительно произносить реп или писать рэп через «е» или через «э», или, например, слово YouTube или YouTube правильно произносить, да, никакого консенсуса нет. У меня вопрос к вам, были ли у вас когда-нибудь сложности, с какими словами возникают сложности у вас? Можете писать прямо сейчас на Telegram, говорит МСК-бот, звонить, дозванивайтесь. Я, кстати, в своем Telegram-канале, Аношка, я тоже даю ссылку на трансляцию, всегда там какие-нибудь веселые слова рядышком пишу, пишу телефон, как дозвониться. И сегодня не дописала восьмерку. А номер у нас такой, плюс 7-495-7373-94-8, как частота нашей радиостанции. Вот можете позвонить на него и рассказать, с чем у вас были сложности в русском языке, и что для вас, когда у вас возникли вопросы или споры, и что вам нужно подрегулировать. Чего вам не хватает? Крем и пионер, вспоминает Григорий, Санкт-Петербург, да, пионер. Кто как что произносит? Дверь, Людмила. Но это все уже ушло в прошлое, к сожалению. Да, вот эти театральные старомосковские нормативы, они уже практически исчезли, да. А вот в современном языке всякие эти кринж, краш и так далее, они, конечно, еще не войдут в словарь и в правила. Ну, через лет 20, может быть, и войдут. Смотреть на трубе, такое выражение помню. А что это такое? А что это значит смотреть на трубе? Нам уже звонят люди. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Анастасия. Да. Здравствуйте, друзья. У меня проблем никогда не было ни с произношением, ни с чем. Другой вопрос, что надо произносить туннель или шинель, или там Одесса. Ну, в компании людей как принято, например, там, на работе говорить вот так.
На Украине, в Украине, нет?
Да.
Повод для большого разговора, да.
Вопрос.
Понимаете, в чем дело? Вот, по правилам, да, русского языка мы знаем, как правильно, но я должна констатировать, что ну, вот молодое поколение, если послушать особенно их и не только их, уже, наверное, распределение 60 на 40, то есть 60% людей, которых я слышу, говорят на Украине, 40% говорят и пишут в Украине, и для них это уже привычно. Они, не задумываясь, это делают.
Ну,
они...
окей, пускай, да. Про Украину мы, наверное, потом поговорим. А по поводу Ютуба, YouTube, на русский, да, манер, наверное, как-то все-таки Ютуб больше ложится на ухо. YouTube? Хотя Ютуб, угу, правильно говорить по, ну, как бы по-английски звучание. Но
Ну, у них там вообще «т» другой, там «т», вот это
а
вот все.
Вообще, да, у нас должен быть некий такой лидер, я уверен, который бы задавал тон, правильность произношения и так далее. То есть народ бы его слушал и произносил точно так же, как он, Гагарин, например, которого уже нет, к сожалению. У нас такого лидера нет, поэтому все говорят, что в лес кто по дрова, и, собственно говоря, ничего плохого я в этом не вижу, но в Москве очень много всяких нарезий. Пойду поброюсь. Ребята, убейся об стену, поброюсь. Побреюсь. Ну, поброюсь, многие говорят.
Это в Москве, в Москву просто люди отовсюду приезжают и привозят с собой свои...
Поэтому, понимаете, ничего в этом как бы не... Да, уши режет, но то, что это какая-то проблема, ну, я не думаю, что это проблема. Другой вопрос, что когда по телевизору или по радио выступает человек и разговаривает неправильно,
да,
или картавит, это ужасно. Ребят, я ничего не имею против картавых, но средства массовой информации, они... не должны напрягать, как минимум, слух. Вот.
Ну, слушайте, но это вы... Вам, простите, вопрос, а вы какого года рождения?
75-го.
Вот, 75-го. Вы, потому что вы привыкли когда-то, да, что где-то на там 2-3 каналах, которые были доступны по телевизору, или сколько там, 3 канала было, не знаю, и там еще парочка по радио было, 1, 2, 3 на радио, «Маяк», там еще что-то, «Радиоточка», там вот это все чтение по тексту, официоз... Официоз, да, мы привыкли, что по ним можно зато сверяться, да, и там вот как...
Анастасия, это мы с вами привыкли, а молодое поколение не привыкло, они видят совсем других людей.
Вот подождите, вот я хотела сказать, что насколько это, понимаете, это хорошо с точки зрения, может быть, того, что всегда под рукой есть мерило, да, какое-то лекало, идеал, да, куда мы обращаемся. Но с точки зрения информационной, я вам должна сказать, это, честно говоря, лучше пусть картавят и как угодно авторски смешно, весело или правдиво рассказывают, но с точки зрения информационной это не так важно. Согласитесь, то есть...
Нет, но мы же слушаем, да? Дети слушают телевизор там, да, или слушают радио. Они же воспринимают этого человека как некого, ну, может быть, не учителя,
уже
но...
Нет, такого, может быть, уже как... нет.
Почему нет?
Нет, они в любом случае смотрят не телевизор, а YouTube.
Ну, понятно,
А4, вы проиграли, мы все проиграли битву Владу А4. А4 бумага. Я не знаю, у вас есть дети там в окружении? Вы уже столкнулись с этим явлением? Детские, популярные в детской среде блогеры, да, про которых вы ничего не знаете, у которых десятки миллионов подписчиков, и которые
это
там на самом деле в Беларуси сидят и там снимают какие-то свои эти приколы.
Ну,
там.
Тоже, но это же не говорит о том, что нужно быть безграмотным.
Да нет, не нужно, да. Но нет, мы не можем больше, видимо... То есть пока у нас нет, да, действительно такого места, куда мы можем сходить и свериться. Спасибо вам большое за звонок. Это я тоже воспринимаю это как проблему, но я пытаюсь уговорить себя, что лучше уж так, как чем раньше. Алло, здравствуйте. Анна. Ой, я не вывела. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна.
Анастасия Эдуардовна, броются, это не наезжие, это наша московская.
О, вот как. Вот
были
так.
Были несколько районов Москвы, которые говорили броются. Вот я родилась на Немском поле, у нас говорили «бреются». А напротив нас, на нечетной стороне Ленинградки, на Слободских, ну, вот Слободская сторона, да, там, где я сейчас живу, там говорили «бреются». Вот мы жили через одну единственную вот эту вот магистраль. Тогда это было Ленинградское ССР.
Это как горный хребет для вас был, да? Как
да,
разные
говорили,
диалекты, не перемешивающие.
И точно так же броются говорили на Сукином болоте. Это, в общем, тоже Москва. Это не наезжие, это наша московская. Не надо на приезжих тут сваливать, это мы.
Все, поняли, вот. Приняли.
И еще я хотела вам сказать, что касается лидера. У нас уже был один лидер, который говорил, мы сейчас пойдем выпьем кофе, который говорил... Начать и углубить.
Да не, вот, ну он же не был лидером русского языка, это другое. И вообще президентом...
Он был больше, он был лидером страны.
Да, президентом Российской Федерации может стать любой гражданин старше
Союза.
Какого-то там определенного возраста. Любой может.
Советского
Союза. И Советского Союза тоже.
Российской Федерации.
Ну теперь уже и Российская Федерация. Советского Союза же нет больше.
А Путин не говорит, значит, и углубить. Путин-то как раз грамотно говорит.
Ну, он, да, он говорит, куда еще его подписать? Ну, да, у него как раз есть разрыв небольшой, да, он полностью такой ретро, конечно, человек, да, когда его там подпросил, помните, попросил мальчик на YouTube канал подписаться, он сказал, что нужно подписать? Но это вопрос в том, что вот, Анна, видите, вопрос в том, что очень много новых слов появилось, есть ли у вас сложности с ними, или вы просто их произносите, как Бог на душу положит? Вот это слово YouTube, как вы произносите?
YouTube я произношу так, как произносил муж. Он хорошо знал английский, поэтому YouTube так YouTube. Как скажешь?
Понятно. А Флорида, Флорида? По-английски же Флорида, они говорят.
Я произношу Флорида.
Да. Да,
я тоже. Я произношу Флорида.
Гренада, да. Анна, да. Спасибо вам большое за звонок.
А вот с молодежью проблемы есть. Они иногда что-нибудь такое загнут, но не с молодежью, а вот с детворой. Где-то так лет до 12.
А что, например, что? Вы не понимаете, что они говорят,
я
да?
Я не понимаю, что они говорят. Но я однажды при ней сказала, посмотрев, неважно, я сказала, о, Сэма не фиг. Они тоже не поняли. Говорят, бабушка... А какой это фиг-то?
Бабушка по-французски заговорила. Прекрасно, да? Но вы им объяснили же, все, теперь они знают. да?
Да, я объяснила, что это по-голландски прекрасно.
По-голландски? Я думала, по-французски. C'est magnifique. Мадам, vous êtes magnifique. Все, спасибо большое за звонок. Так, очевидно, правило с 56-го года нуждается в некотором пересмотре. Вообще говоря, у нас есть правительственная комиссия по русскому языку. Она была создана в августе прошлого года по поручению Владимира Путина. В нее входят 43 человека, в том числе ректоры СПбГУ и ректор МГУ. Да, значит, если кто, кстати, отстал от жизни и не знает, кто у нас сейчас ректор СПбГУ, уже давно не Вербицкая, а Николай Кропачев, а ректор МГУ несменяемый Виктор Садовничий, а также еще заместитель руководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович, заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов, заместитель главреда МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева, и председателем комиссии стал министр просвещения Сергей Кравцов. Так что посмотрим. Анна, это прелесть, пишет Алексей П. 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что делать с русским языком?
Да, я вот хотел бы спросить такой вопрос.
Да.
Вот, значит, разрешили склонять по падежам имена собственные, оканчивающиеся на «о», да?
Вы говорите про географические названия?
Ну, географические вообще названия, да, городов там.
Ну, у этого есть объяснение, да, такое военное, я вам сейчас расскажу. Так, и что же, вы против этого, да?
Так, нет, да. Я, конечно, против, это ясно. А вот, например, многие говорят 50, 60.
Да.
А так, нельзя сказать, что давайте будем писать все теперь 50, 60, 70. Почему вот именно это правило изменили? Вот. Для иностранных слов названия не изменили склонение, да?
Uh-huh.
А для нормальных наших русских изменили. И звучит-то плохо, в Домодедове.
Да, понятно. Я вам сейчас объясню, как мне когда-то объяснили. Для меня это тоже было, когда я сюда пришла на работу, когда-то, 10 лет назад, да? Для меня это было странно, потому что я тоже этого не знала, этих норм новых, как мне тогда. Для меня они были новыми, но вроде бы они уже были старыми. Это была московская сначала история. Как будто бы для того, чтобы не путать города типа Пушкин и Пушкино, да?
Да.
Где?
Да.
Где? Куда мы направляем... куда мы направляем войска, например? Войска подходят к Пушкину. А тут возникает вопрос, какому, да, которому Пушкин, город Пушкин, царское село, или какой-то, который Пушкино, который там в другом месте. И вот, чтобы избежать проблем вот с этим, ввели вот эти окончания. Я так это поняла.
Нет, но войска подходят к Пушкино, если к Пушкину они подходят, или к Пушкину, если они подходят к городу Пушкин. Вот в чем разница, что на «о» вообще не надо. Зачем? Это было прекрасное правило.
Ну, давайте вы оставим эту всю историю Фоминой. Хотите?
А такие слова, как «бордо», там, «мондо», это что мы будем тоже склонять?
Нет, иностранные там они не подлежат.
Почему мы делаем исключение для иностранных?
YouTube. Нет, а вот, кстати, YouTube, я выложила на YouTube, на YouTube я вчера посмотрела.
Правильно. YouTube... Это по-английски YouTube. Они... По-русски, как он называется? YouTube.
А Facebook – мордокнига, да? Ну, метавселенная. Ну, спасибо вам, я поняла, вы против.
На русском, на английском?
Язык меняется, да-да-да. Спасибо вам большое за звонок. У военных вообще номера на карте. А я родилась в Домодедове. Это прекрасно звучит, пишет Елена. А Сафов пусть... Значит, а что предлагают-то? Штрафовать за неправильное произношение стратегический инвестор? Нет, предлагают ввести новые, узаконить новые слова и узаконить их написание, потому что даже в договорах иногда есть там предмет договора какой-то, лизинг, я не знаю, это я так сходу слово какое-нибудь, да, которое может быть по-разному написано, а если оно по-разному написано, то оно кем-то может быть потом не признано, вы знаете все эти истории с судами и так далее. Вот, поэтому меня тут поправляет Григорий Кропачев. Не Кропачев, а Кропачев, ректор. Хорошо. 7373-94-8. Какие у вас сложности? Есть ли у вас сложности с новым русским языком? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да.
А вы знаете, вот есть такой проект общеславянского языка. Вы слышали?
Что-что?
Общеславянского,
я знаю.
Это чисто на голом энтузиазме, не поддерживается.
Да, я слышала про это. А вы интересовались этим?
К сожалению, просто там энтузиасты, они выбрали слова, которые ну, примерно похожие вот и среди болгар и...
Да, ну, я знаю, это как бы как эсперанто, только на славянской основе. Ну и что, вы изучали его, вам понравилось?
Мне кажется, это очень интересно, если, допустим, сделать средства массовой информации, которые были бы понятны, ну, всем славянам, допустим.
И полякам, и белорусам, да, которые сейчас там противостоят друг другу.
Да,
белорусам, да. И русским тоже. И мы бы все, ну...
Да, и говорили бы на одном языке.
Отправьте кому-нибудь вашу идею, какому-нибудь Потанину там или еще кому-нибудь. Может быть, его это вдохновит, или Абрамовичу. Вдруг понравится. Ну, что, друзья, да, вспомнили мы про общие языки. Уже есть один общий язык, который все понимают. Это язык английский. Вот, а общеславянский слишком, я боюсь, что... У нас русский, кстати, самый из всех славянских языков, самый считается далеко, дальше всех ушедший от протославян, вот этого прославянского когда-тошнего языка, и он как бы самый модерновый, самый прогрессивный, остальные чуть медленнее развиваются. Вот, поэтому давайте мы тогда оставим эту тему и посмотрим, как это будет развиваться и что там примет эта комиссия, но уже потом, а сейчас еще один вопрос.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Моя любимая тема – осознанное потребление. Знаете ли вы, что это такое? Скоро, на самом деле, наверное, все еще с советских времен, кто жив, тот знает, что такое осознанное потребление, потому что в Советском Союзе оно очень практиковалось большинством людей. Осознанное потребление – это так, это так, как раньше, то есть не выбрасывать ничего просто потому, что вышло из моды, носить до конца, до самого, до победного, чинить, перекрашивать, что там, передавать по наследству и так далее. В новом языке, в новой реальности, в новой этике это называется осознанное потребление. Есть даже целый такой кустарник выросших на этом блогеров, которые рассказывают, как можно осознанно, что такое осознанное потребление, что должен делать молодой человек, чтобы потреблять осознанно, чтобы выйти из вот этого колеса потребления. На самом деле, это такой ответ на экономику потребления в каком-то большом смысле. Мне кажется, эта идея должна быть симпатична абсолютному большинству наших слушателей. Радиостанция «Говорит Москва». И новость у нас такая. Около 20% магазинов одежды в России рискуют закрыться уже к 2035 году. Я сначала подумала, что это еще 2035 год, это еще так не скоро. А потом, что такое 2035 год? Это совсем через 14 лет. Нет, все еще много, да. Мне кажется, все еще много, но 20% магазинов к 35-му году, может быть, уже не станет, а причиной может стать как раз тренд на осознанное потребление. Такое мнение высказал основатель Института развития индустрии моды Be-In Open, руководитель рабочей группы WearNet национальной технологической инициативы Алексей Баженов. Вот. И это как бы плохо для, получается, для производителей одежды, и это хорошо, наверное, с какой-то идейной точки зрения для нас. Статья эта опубликована сегодня в российской газете. И давайте я предлагаю обсудить, и что вы делаете для осознанного потребления. Вообще, нравится ли вам эта концепция? Вообще, онлайн-продажи при этом в пандемию выросли в два раза, между прочим, рассказывает этот эксперт про одежду, до 15% от общего объема продаж. При этом 40% магазинов закрылось из-за неготовности к уходу в интернет. И, соответственно, вот такая история. Одежду, конечно, местами сложно покупать удаленно, но, тем не менее, приходится. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Анатолий. Вот по поводу одежды. Вот, по-моему, в 50 или 60-е годы было такое поверье, что нужно делать одежду одноразовую. Вообще, один день сходил в ней и выбросил, ну, на утил. И так каждый раз ты можешь одевать любую одежду и ходить каждый день в разную. Вот такая была идея. Вот почему-то она не развилась.
Ну, то есть, если как-то на 3D-принтере каждый раз из этого сырья себе печатать что-то новое, может быть, да. Но как с точки зрения осознанности, это не очень. С точки зрения, как сказать, экономическая какая-то модель должна быть обоснованная для такой идеи. 7373948. Кто знает, что такое осознанное потребление? Кто его практикует? Позвоните, расскажите. С точки зрения одежды. Вот, кстати, кофта, которая на мне, если кто смотрит YouTube-трансляцию, тот ее видит, она куплена удаленно. Эта кофта приехала ко мне из Китая. Вот, я, кстати, знаю, что на Алиэкспрессе есть и там Тимол, это их там дочерняя какая-то компания, которая имеет, ну, у них как будто бы на складе все уже в России лежит, то есть у них сроки доставки всего 3 дня. Там есть и российские бренды, и давно уже разрешили, и даже не только брендом, но и чуть ли не ИП выставлять свои товары. Я знаю, у меня в магазинах в добавленных лежат там в закладках наши дизайнеры российской одежды, там из льна, из хлопка. Правда, они стоят существенно дороже, чем ширпотреб, надо сказать, такой обычный. Они там шьют, там, то есть живые люди сидят, русские люди там где-то чего-то что там такое шьют из настоящих вот этих льняных каких-то материалов. Но и это, соответственно, там за один предмет от 5000 рублей там стоимость за предмет за один. Соответственно, надо быть готовым к таким расходам. Но вот зато носить можно всю жизнь. 7373948. Алло, здравствуйте. Да.
Россия. Добрый вечер, Александр, Подмосковье. Давно с вами не общался уже, немножко отойдя от темы, еще при Сергее последний раз. В моем понимании осознанное потребление, ну, даже в плане одежды, это банально не покупать то, что тебе не нужно, неосознанные покупки. И, допустим, есть вещи качественные, отличном состоянии, которые можно, допустим, ну вот они мне не нужны. Я тут сунулся, честно, у меня накопилось, ну люблю я джинсы, 20 джинс. Что с ними делать? Я отдал, в общем-то, друзьям. Но они хорошие, качественные, как бы, в идеальном состоянии. Ну просто вот покупал. Это вот единственный, наверное, фетиш такой вот.
Но вот видите, как же быть? А вам не надоедает? Вот знаете, конечно, вот у меня есть тоже там предмет один, который еще со времен, когда я его купила в Корее, когда училась. Это был 2001 год, 20 лет назад. Эта куртка, она не рвется, с ней ничего не происходит плохого там. Ну, она, я не знаю, она из такого вот материала сделана, и она мне нравится, и все такое. Но, ну, сколько можно ее носить? Ну, почему я не могу себе... Ну, в смысле, я иногда думаю, я не могу ее выбросить. Мне жалко. Потом она мне сейчас начинает ассоциироваться с какими-то там годами, там, беззаботной молодости какой-то и все такое. И, в общем, она со мной, со мной, со мной. А с точки зрения осознанного потребления, пока я ее не изношу в дыры, да, до конца... А, нет, ну, две, да, ну, по ну, два да. предмета надо иметь. Один в стирке, второй сушится или на тебе, второй, правильно? Да. Все, а тебе, больше не надо. Верно. Да, и больше не надо, все, ничего.
На самом деле, тут еще просто, я говорю, с джинсами, допустим, как получилось, я банально их просто, ну, не обращал внимания, что у меня их такое количество. Хотя вот мне нравится, допустим, две вещи там, ну, двое джинс. Я вот их ношу, пока до дыр не сотру. Вот я вот только их... А, все остальные лежали. Вот таким образом.
Ну, вот вы их раздали, и все. А теперь новые будете покупать, правильно?
Нет. Я себе оставил несколько тех, которые выбрал, а все остальное отдал.
Надо было одну пару наставить на заплатки. Все, спасибо вам большое. Не 20 джинс, а 20 пар джинс. Поправьте звонящего. Борюсь с женой за осознанное потребление. Посуду девать некуда. Шкаф не закрывается. Стаканы, бокалы, фужерчики. И 3 смайлика, пишет Денис. А ведь еще есть мебель, бытовая техника. А через YouTube, нам тоже люди пишут, YouTube или YouTube, как вам больше нравится. Энса пишет, в 89-м году никто представить не мог, что через 6 лет Лужники станут гигантской барахолкой. А вы про 15 лет. СССР 20 лет пробыл от основания, и началась Великая Отечественная война за сохранение русской земли и народа, пишет Андрей Бровкин. В Моздоках, Цхинвалах... А, ну это уже к предыдущей теме про русский язык и окончание. Грета... Турнберг поддерживает разумное потребление? Игорь Николаев спрашивает. Конечно, отвечаю я Игорю Николаевичу, хотя я, ну, я в этом нисколько не сомневаюсь, хотя я не видела ответ на этот вопрос у Греты. Подписывайтесь, кстати, у нее есть страничка на Фейсбуке, она забавная. А, с вами была Анастасия Аношко. Всем пока, до завтра. Завтра в 8 вечера увидимся, услышимся на YouTube-трансляции и на волнах радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Всем пока.